Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, доброго здоровья, братья и сестры!
Зачем ходить в храм на исповедь, если Господь и так видит все наши грехи? Вот такой вопрос сегодня я хочу вам задать. Во-первых, я думаю, начать стоит с того, что давайте-ка выясним, кто вообще нам сказал, что Господь видит все наши грехи.
Ну, это мы с самоопределения Бог можем вывести, потому что если...
Вот прям так и все.
Если для Бога не открыто что-либо, то это Он Богом тогда не является. Это его какие-то ограничения.
Хорошо, давайте по-другому. А с чего мы взяли, что Богу вообще есть дело до наших грехов?
Богу есть дело до человека. Вот это
все. До человека.
Да, до человека, до его духовного состояния, и в том числе до того, в каком состоянии пребывает его душа. Он заботится, потому что он стремится, чтобы все люди спаслись, получили спасение, все люди познали Бога. И, конечно же, грех – это такое препятствие в богообщении, то, что ложится такой преградой между Богом и человеком. И, конечно же, сам Господь Иисус Христос пришел в этот мир для того, чтобы разрушить эту преграду греховную, и пострадал за это. И через преодоление греха должна быть побеждена и смерть, как такое страшное последствие грехопадения человека. Поэтому, конечно же, забота Бога о человеке, она, любовь его, она проявляется именно в том, чтобы человек покаялся. Вот так надо сказать правильнее. Потому что мы даже в Новом Завете видим, что Иоанн Предтечи и Иисус Христос приходят с призывом о покаянии. Покайтесь, приблизилось Царство Божие, Царство Небесное. А покаяние, оно связано как раз с изменением человека, то есть с победой его над грехом. Грех – это ошибка, грех – это промах. И иногда люди полагают, что грех – это какой-то поступок. Чаще всего вот у нас именно так и оценивают. Тем более, что у нас…
Помыслы, что-то
да,
такое.
Да, вот что-то такое, вот, что нужно устранить, и вроде бы как все хорошо будет. И поэтому люди всегда стремились. В Ветхом Завете мы видим в иудаизме, и сейчас именно список, полный список грехов всяких, чтобы во все их найти, вот все выделить какие-то свои недостатки, сказать за все, прости меня, Господи, за это, за это, за это. Но грех – это прежде всего состояние души человека. Это его состояние отношений и между ним и Богом. И оно не обязательно, грех проявляется, может, по каких-то поступках. Люди могут жить внешне, вроде благочестиво, и исполнять заповеди различные, но быть очень далекими от Бога. Вот как раз вот такое отношение больше всего подвергалось Иисусом Христом как порицанию. Мы видим, что ведь он его упрекает постоянно, что он там с грешником ест, пьет, общается, и он как бы говорит, ну, немножко так с иронией этим праведникам, что я не праведником, не к вам пришел, вы все исполняете, вы молодцы, вы хорошие, поэтому, конечно же, я-то пришел к грешникам, чтобы призвать их к покаянию, о них у меня забота. То есть люди вроде бы говорили устами, они говорили «Господи, Господи», но они не знали Бога, они далеко от Него находились. Поэтому здесь нужно грех определять именно как преграду, которая ложится в душе человека, внутри, между ним и Господом Богом. Это прежде всего. И Господь знает вот эти наши преграды. Он видит, Он чувствует. Мы порой не чувствуем этих преград. Что же касается исповеди, для чего ходить в храм на исповедь, тут все-таки нужен некоторый исторический, еще справка нужна. Дело в том, что исповедь, она появилась в глубокой древности, и она основана на словах Христа, на той власти, которую Он дает своим ученикам, власти вязать и решать, разрешать, что говорит, свяжете на земле, на небе будет связано, и наоборот, что разрешите на земле, и на небе разрешается. То есть это власть такая духовная, что ли. И люди каялись в своих каких-то грехах перед церковью, потому что они через свой грех какой-то отпадали от церкви. Вот человек согрешил, отпал от церкви, но он желал покаяться, восстановиться в статусе христианской. И он приходил в церковь и перед всем народом, перед всем собранием называл свой грех и говорил: «Прости меня, Господи, простите меня, братья и сестры».
Но это была публичная исповедь, и то для особо тяжких каких-то
преступлений. Да, ну, естественно, дело в том, что тогда грех тогда не воспринимался, как вот, допустим, там, ну, съел Великим постом там яичко, не считалось, что через это человек отпадает от церкви. Были определенные совершенно такие вещи, как отречение, прежде всего, от Христа, какие-то, может быть, там преступления, которые совершал человек, через это отпадение происходило. И вот вся община, она как раз и принимала вот это покаяние человека, и назначалось ему эпитимия, определенное наказание, ну что ли, такое испытание, чтобы он все-таки доказал свое желание быть членом церкви. Но со временем, как мы знаем, уже не стало таких вот общин, небольших групп людей, где друг друга все знали, все понимали, это было как единая семья, а вошло большое количество язычников в церковь, то есть люди совершенно чужие, может быть, даже и далекие от каких-то христианских взглядов и идеалов, и уже перед ними рассказывать о своих грехах, ну, как-то не все, наверное, решались. Да и потом существует такое мнение, что грехи, они еще и заразительные. Штука-то.
Люди то есть один рассказал, да, другой такой: ах, вот этого я еще не пробовал. Я, кажется, знаю, чем займусь сегодня вечером.
Да, все верно, по крайней мере, в человека западало, или, допустим, ах, ну он делает вот так, ну ладно, может, покаялся, ну я, может быть, тоже сделаю. И поэтому принимать вот это покаяние стал пресвитер церкви, то есть старейшина, как мы говорим сейчас, священник. От лица именно всех прихожан, от лица всей церкви он принимает эту исповедь. Вот, и поэтому вот так вот появилось вот это таинство в современном виде, когда люди приходят, и священник принимает покаяние его. И тут нужно еще одну историческую вещь знать, что далеко не все священнослужители имели право, не все священники, принимать вот это покаяние, а от епископа выдавали специальную даже грамоту исповедальную, что вот этот может быть духовным отцом человек, а вот эти вот еще молодые там, или неопытные, или недостойные быть таковыми. Вот в нашей современной церковной практике, русской православной церкви, так сложилось, что у нас обычно люди стараются приходить на исповедь почаще, особенно перед каждым причастием. И эти два таинства, они тесно связаны. И это только вот, пожалуй, в русской православной церкви такое существует, потому что, скажем, в греческой церкви, антиохийской, насколько я знаю, такого практики нет, они не связаны таинством. И поэтому у нас, к сожалению, исповедь стала отчасти немножко такой формальной вещью. Потому что люди вот знают, к причастию идти, каноны прочитали, это сделали, так на исповедь сейчас пойдем сходим, ага, очередь, все, выписали на бумажку там, чего там, за какой период, все, выписали, грешен. И люди порой, ну, как-то даже без особого прочувствования все это называют. Ну, может, и называют и с прочувствованием. Ну, так вот есть люди такие немножко сентиментальные, они и поплакать, конечно же, могут. Но это все равно немножечко так характер такой формальный имеет.
Ну, формально обрядовый характер. Да. Это все в большинстве случаев.
И чаще всего это просто не работает в человеке. Потому что настоящее покаяние, оно происходит вот не здесь, когда человек пришел с этой бумажкой, а оно происходит, оно в душе человека, когда он осознал свой грех и сожалеет о нем.
По логике вещей он происходит вот этот момент гораздо раньше. То есть, когда человек просто осознал, что я вот ошибся.
Стыд, какой-то боль за это, за все почувствовал. А приходит он на исповедь, и правильно, конечно же, тоже делает, потому что нужно как бы внутренне закрепить вот эти вещи. Есть вещи, которые нужно, ну, как бы подтвердить даже таким вот, как бы казалось, формальным образом. Но люди знают, о чем они говорят. Они подводят через эту исповедь как бы итог определенного периода своей жизни. Вот прошел период жизни, да, были вот такие у меня недостатки, вот это вот у меня плохо, вот это мой недостаток, я исповедь – это начало для меня новой жизни, вот это событие, я это все отрезаю, отсекаю от себя, отбрасываю прочь, и Господь дает мне силы и возможности начать новую жизнь, совершенно новую жизнь начинать, как с белого листа. Поэтому иногда исповедь еще называют вторым крещением. Человек как бы должен родиться заново и начать новую жизнь. Поэтому вот такой формальный подход, он, конечно же, не полезен, потому что он скорее расхолаживает человека, и он не срабатывает, здесь нету такого искреннего переживания, чувства и понимания. И чаще всего все сводится либо длительным рассказом, такие исповеди, когда люди просто рассказывают события, обстоятельства, там во всех подробностях, что или как, либо какими-то одними словами общими делается, согрешил объедением, тайное деянием, многоспанием и прочее-прочее, все вот такие вот вещи. А не срабатывают они потому, что всякое дело нужно начинать с конкретного действия. Даже всякие специалисты по организации труда говорят, что если люди говорят, что надо ответить на корреспонденцию, надо то-то сделать, общая фраза звучит, то, как правило, она не работает. Человеку нужно дать конкретное задание, прийти на работу, открыть и начать, вот и так далее. Или когда люди говорят, что будут заниматься спортом, физкультурой, это тоже чаще всего не срабатывает. Здесь нужно такое задание себе давать. Сегодня я беру гантелю или одеваю лыжи, коньки, и так далее. То есть с первого. И поэтому, когда люди замечают в себе какой-то недостаток, поступок дурной, от которого бы они хотели избавиться, нужно как раз не в общую их фразы отделываться, а именно говорить конкретно. Я сделал это, почему, как я сделал, когда это началось. Для себя, конечно же, не обязательно это священнику рассказывать, можно об этом посоветоваться с ним отдельно, уже даже не вне рамок исповеди. Как это со мной происходит, каков механизм который запускает во мне греховное какое-то действие, что мне нужно сделать в этой ситуации. Нужно стараться в наших грехах более конкретизировать их, видеть и подступы к этому, к греху. Только тогда мы сможем действительно работать над собой и исправлять нашу жизнь. Поэтому не обязательно, если люди каждый раз перед причастием, если они люди понимающие, знающие, все-таки церковные, как мы говорим, приходят на исповедь. Но для нашей русской церкви в настоящий момент до сих пор исповедь во многом все-таки полезна. Полезна для тех людей, которые первый раз приходят в храм на исповедь. Такое случается и до сих пор еще, потому что большинство людей вне христианской жизни, они плохо видят свои недостатки. Так уж, видимо, психика устроена, что есть какой-то защитный механизм, и он блокирует наши мысли, рассуждения, сожаления о наших плохих качествах. Либо мы тут начинаем оправдывать самих себя, либо как-то стараемся как можно быстрее забыть. Поэтому даже по опросам всяких психологов социальных, оказывается, что процентов под 80 людей, которых опрашивают в разных местах на улицах и везде, считают, что они никогда в жизни ничего плохого не делали. 80% людей. Цифры разные бывают. И поэтому такие люди, приходя на исповедь, на вопрос священника, какие у них есть недостатки, черты характера, что там, может, плохое делали в жизни, что надо избавиться, что мешает. Так и говорят: батюшка, я прожила 70 лет, никогда ни разу ничего в жизни плохого не делала.
Батюшка, смотрите, исповедь сама по себе, вы только что об этом сказали, как некий инструмент, она не работает. То есть мало просто прийти, перечислить все свои грехи, как-то сказать себе, что я грешна, хорошо. Нужно еще и осознать грех. Нужно в нем действительно внутри себя прежде всего раскаяться. Теперь смотрите, что мы имеем. У нас, нам в каком-то смысле повезло, современным христианам, потому что у нас даже досконально все грехи уже расписаны. Берем книгу, как, где перечислены все грехи, смертные, там, несмертные, да, там, как правило, это такая, ну, довольно увесистая для брошюры книжечка. То есть открываем, читаем, изучаем, выписываем, спрашиваем себя, а я действительно за это раскаиваюсь? Хорошо, я раскаиваюсь. Все, я поняла, что да, вот это вот мне там несет вред, допустим, какое-нибудь там чревоугодие, да, я от этого отказываюсь. Или там, допустим, какой-нибудь другой грех, там, не знаю, прелюбодеяние давайте возьмем, да, это, да, там, это несет мне вред, я в этом действительно раскаиваюсь, это неправильно. Все, я осознал. Я такой плохой, нужно как-то... Ну, скажем так, есть грех, должно быть какое-то наказание. Я себе, вот, допустим, ну, не знаю, там, куплю, пойду жене, там, 10 дней буду цветы ей покупать, там, буду как-то, не знаю, в ресторан ее водить, для этого я там на работе буду месяц сидеть, вот такое вот мне наказание, да, за то, что я тут, значит. Мы с собой поработали, мы у себя внутри как бы грех осознали, мы в нем раскаялись, мы его каким-то образом искупили. Это примерно так же работает, как и система исправлений и наказаний. То есть совершил преступление, тебя осудили, ты какой-то срок отбыл. Дальше ты этого преступления как бы не совершаешь. Где в этой системе, а главное, зачем должна стоять исповедь? Я имею в виду исповедь как обряд.
Как таинство. Да, оно в данном случае таинством считается. Ну, вот мне хочется сказать о том, что у нас в церковной жизни, к сожалению, очень часто путают средства с целью. Ведь исповедь – это все-таки средство, а цель – это общение человека с Богом. И для того, чтобы почувствовать грех какой-то, узнать его, для этого совершенно не обязательно читать вот эти толстенные книги. Есть человеческое какое-то осознание, совесть его, есть наша молитва, есть наше обращение к Богу. И гораздо глубже, по-настоящему, мы сможем почувствовать в себе грех, если мы так вот у нас будем обращаться к Богу прежде всего. Грех – это то, что разделяет человека с Богом, и поэтому наша задача не то, чтобы избавиться от грехов, а именно преодолеть это разделение от одного только вот перечисления всего и даже исправления каких-то вещей может совершенно не улучшить качество наших отношений.
Так исповедь работает примерно так же. Это исправление, это признание, это раскаяние.
Ну, это вот средство все-таки. Это средство для того, чтобы человек почувствовал, с одной стороны, он почувствовал, что да, он что-то делает не так в своей жизни, а с другой стороны, чтобы он вот как бы почувствовал доверие к себе со стороны Бога и со стороны церкви. Потому что грех, он всегда направлен, разрывает отношения и между человеком и Богом, и человеком и церковью, то есть другими людьми, братьями, сестрами, по вере, нарушает эту любовь. И для многих людей исповедь, она все-таки является очень важной вещью, и как ощущение, что это есть таинство, оно придает человеку силы продолжать жизнь заново, точнее, не продолжать, а начинать жизнь заново. Для него, для многих людей, это является такой границей, через которую вот он переходит, и началом для него много. Человек – существо душевно-телесное. Если бы мы жили одной только духовной жизнью, то не надо было, допустим, какие-то наши церковные таинства, ненужные обряды. Ну, зачем нам крещение, зачем нам причастие? Мы же люди духовные, а тут все с материей, все равно с какими-то такими вещами все это связано. Но мы соединяем, когда эти вещи, и телесное, духовное, и определенный смысл, вкладывая в них, то в том числе через участие человеческого тела, мы тоже что-то осознаем, тоже что-то принимаем, скажем, крещение водой совершается. Вода для нас сознание – это знак чистоты, знак омовения, начало новой какой-то жизни, какой-то вот такой вот легкости. И поэтому вот такие вещи, они они тоже нужны в нашей жизни у человека. Поэтому таинства, они всегда связаны, скажем, таинство или освящение, помазывать человека маслом. Достаточно, если существо духовное, сказать, ну все, Господь Бог тебя так исцелит. Вот нет, надо людей именно помазать маслом, ну и так далее. Видимо, исповедь точно так же связана с этим, с тем, чтобы священник, накрывая голову грешника и петрохилию кающегося, читает вот эту разрешительную молитву. И все мы наверняка чувствовали какой-то определенный после этого, именно после этого, прилив сил, какой-то радости, какой-то свободы, какой-то энергии, как бы сбрасывается с нас вот этот вот груз. Пусть, я говорю, это может быть где-то даже на психологическом уровне происходит, но все-таки для людей, живущих во плоти, духовной жизнью даже, это является очень важным инструментом.
То есть мы, получается, к духовному осмыслению при помощи обрядов и ритуалов подключаем еще и тело, чтобы как-то лучше прочувствовать.
Да, человек стоит ведь на грани двух миров.
Но это не цель, опять.
И телесного, и духовного. Да, через это мы вот все это делаем, через это. Но конечно-то, конечно же, наша цель – это наше богообщение, это наша связь с Богом. А все остальное, конечно же, является вот этими средствами для того, чтобы она, наша цель, успешно достигалась с нами.
То есть, смотрите, получается, что если Господь видит все наши грехи, интересно узнать, насколько список как бы его грехов совпадает с нашим списком грехов. Ну, допустим, мы там сегодня считаем, опять же, видите, понятие грех, оно действительно трансформируется со временем. Там, допустим, в средние века там что-то не то съесть, это не было грехом. Сегодня мы приходим и исповедуемся, что там, батюшка, я там в пост яичко съела. Вот какая вероятность того, что грехи, которые... как бы Бог понимает под грехами, и то, что мы здесь и сейчас в нашей земной жизни понимаем под грехами, совпадает.
Вот мне кажется, у нас какая-то такая нацеленность именно на разглядывание грехов, и мы к этому уже и Бога как бы подключаем, что вот ему заняться больше нечем, как только грехи наши разглядывать. А как вам такой вариант, что Бог видит наши добродетели, видит, что их, к сожалению, маловато, этих добродетелей?
Я с этого начала. Кто вам сказал, что Богу вообще есть дело до наших грехов?
Ну вот я объяснял, что прежде всего это нам нужно, Богу, чтобы спасти, чтобы мы были с Ним в единстве. И поэтому вот у нас как-то очень давит на эту педаль греховности человека, именно, и полагает, видимо, что и Господь Бог именно тоже прежде всего видит грешника. А мы же ведь из Священного Писания знаем, что приходили великие грешники, ну пусть не великие, просто грешники, приходили ко Христу, просили, умоляли простить, и Он обращался... прежде всего, к живой душе человеческой, с любовью обращался, но при этом предупреждал: иди и больше не греши. Потому что да, Он давал, несмотря на то, что человек вроде бы в греховном состоянии был, но это уже было как бы вторичным уже. Иди и больше не греши, потому что грех тебя вот привел к такому состоянию, Он говорил через это. Поэтому Богу гораздо важнее вот наша добрая жизнь, добродетельная жизнь, любвеобилие наше. Ведь мы призваны-то прежде всего к тому, чтобы была любовь между нами. Потому узнают, что вы мои ученики, если будет вот между вами любовь. И к любви мы прежде всего призваны. А грех – это вот такая побочная штука, которая мешает вот этой любви. Вот если даже мы возьмем отношения двух людей, мужчины, женщины, мужа и жены – каждый, кто проходил вот эти вещи, он знает прекрасно, что да, есть любовь между... люблю там, допустим, свою супругу, или супруга любит мужа своего, но вот какая-то вот недостаток во мне есть, и он разрушает эту любовь. Из-за этого между нами происходят ссоры, недопонимания. Значит, мне нужно вот этот недостаток отбросить. Но цель-то моя именно находиться в любви с этим человеком, чтобы не было между нами вот какой-то преграды, потому что когда она наступает, на душе сразу же становится горько, тяжело, как бы свет меркнет. Если любящие вот супруги поссорились, это катастрофа просто для них обоих, они просто в растерянности находятся, в очень тяжелом душевном состоянии, такие люди обычно. И поэтому они всеми силами стремятся избавиться от этого, как чего-то мешающего. И вот прежде всего грех нам нужно видеть для того, чтобы убрать его из нашей жизни и почувствовать, что остроту какой-то разделенности нашей с Богом, когда мы чем-то грешим. Вот у нас самая большая беда, я думаю, что мы не чувствуем вот именно так, как что грех чему-то помешал в нашей духовной жизни, как порой супруги чувствуют, что между ними произошла какая-то ссора и недомолвка. Люди поссорились, такие люди, и им очень бывает тяжело. Мы согрешаем, то есть как бы ссоримся с Богом по-своему, но мы особой тяжести не испытываем. Вот, и потому что мы, кажется, меньше стремимся к любви, чем, допустим, больше стремимся избавиться от грехов. А стремиться нужно прежде всего к любви.
Ну, давайте на этой прекрасной ноте сегодняшнюю программу и завершим. Я напомню, у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!